друзья, на связи с нами декан гуманитарного факультета Пермского политехнического университета, профессор, доктор исторических наук и, собственно, главный редактор энциклопедии «Пермский край в годы Великой Отечественной войны» Виктор Павлович Мохов. Виктор Павлович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, предваряя нашу беседу, Виктор Павлович, рассуждали, невозможно, конечно, объять необъятное, но давайте как-то все-таки попытаемся. Может быть, Виктор Павлович, о каких-то вот абсолютно знаковых каких-то таких вещах, о которых нужно говорить, когда мы говорим на тему «Пермский край в годы Великой Отечественной войны»?
Вы знаете, здесь очень много о чем нужно говорить.
Да.
И начну я, пожалуй, с самой главной мысли, которая в последнее время довольно часто произносится, что без подвига в тылу не было бы подвига на фронте. Я понимаю, что наши солдаты совершали героические поступки, в том числе и пермяки совершили, но если бы не было мощной поддержки тыла, если бы не производилось необходимое вооружение, боеприпасы и так далее, армия бы не устояла. И вот здесь подвиг тружеников тыла, о них, об этом подвиге сейчас наконец-то вспомнили, стали говорить о нем очень широко. Вот это очень серьезный момент, потому что то, что происходило в тылу, вообще говоря, с точки зрения современного человека, очень сложно осознать, как полуголодные люди, иногда просто голодные, могли выдержать фантастическую физическую нагрузку, работать по 10, 12, по 14 часов в сутки, иногда фактически не уходя из цехов, да, и производя необходимое количество военной продукции. Этот вот подвиг, с моей точки зрения, равен в том числе и военному подвигу. И пермяки здесь внесли очень достойный вклад. Я не скажу, что наша область была какой-то исключительной, да, я думаю, что в каждом из уральских регионов, сибирских регионов происходило то же самое, потому что это можно было только совместным трудом создать. Но нашему краю есть чем гордиться. И у нас было довольно много уникальных видов продукции. Порой бывала такая ситуация, когда мы были единственными поставщиками какой-то продукции для нужд фронта. И по многим видам продукции мы внесли очень такой достойный вклад. Но я думаю, что уже, наверное, большинство жителей Пермского края знают, например, о знаменитой лысинской каске. 10,5 миллионов касок изготовлено. Причем именно эти каски неоднократно спасали жизнь нашим бойцам и, так сказать, зарекомендовали себя как очень надежная защита в боях. Мы можем говорить о знаменитых пермских пушках. Хотя, например, есть Воткинский завод, который тоже произвел много пушек. И вообще у нас оружейное производство было очень хорошо налажено. Но мотовилихинское производство сыграло свою колоссальную роль, особенно в первый период войны, когда там к концу 41-го года Красная Армия потеряла 90% пушек в боях. И вот здесь завод организовал производство, массовое производство этих пушек, причем самых разных калибров, от знаменитой 45-ки до таких серьезных орудий, там 152-миллиметровых, которые проламывали броню немецких танков. И мы этим можем гордиться, конечно. Или производство порохов на наших пороховых заводов. Мы давали огромное количество пороха и для «Катюш», и для зарядов. У меня вообще было ощущение, вот когда я знакомился с материалом, у меня вообще возникло ощущение, что на каждом маленьком предприятии, даже, как говорится, однокомнатном, мы что-то производили для войны. То есть мины, там снаряды делали на огромном количестве заводов. Снаряжение разного рода, обмундирование и так далее, и так далее. Такое ощущение, что не было ни одного человека, который бы не работал на войну. И это, в общем-то, достойно фантастического уважения по одной простой причине. Я вот сейчас думаю, случись такая ситуация, мы бы смогли выдержать. Да? Вот, кстати, в статье Владимира Владимировича Путина об этом мысль так как бы вот проскальзывает, что они наши предки совершили то, что достойно уважения, и как бы мы себя повели в этой ситуации. Но, кроме того, можно ведь назвать очень много видов другой военной продукции, которая у нас производилась. У нас и бронепоезда изготавливали, у нас бронекатера делали, снаряды, значит, там мины, корпуса для мин, пороха, разного рода комплектующие, карбюраторы для самолетов. Очень значим был Пермский край в производстве авиамоторов для многих видов самолетов. И здесь выпустили около 32 тысяч моторов. Это очень существенный вклад в оборону страны. У нас и были закрытые производства, даже по тому времени сверхсекретные. Ну, там, в Березняках, насколько я помню, на всякий случай готовили отравляющие газы. Потом это все запасы уничтожили, но это была такая страница истории. Для жителей села, как и вот, на всей неоккупированной части страны, сложилась совершенно тяжелейшая ситуация, когда мужчин в основном забрали в армию. Да, армия-то в большинстве своем была все-таки крестьянская. Так, и нужно было обеспечивать страну и воинов, в первую очередь, хлебом, другими продуктами питания. Кто там? Женщины, старики, дети. Дети там с 7-8 лет уже выполняли какие-то функции. Как они выживают, непонятно. Кстати, вот до сих пор среди ученых идет дискуссия, не знаю, насколько она имеет смысл, но где проще было выжить, на селе или в городе. Да, и плюсы и минусы для периода войны были и там, и там. И здесь нужно отметить, что наши пермяки, жители Пермской, там, Молотовской области, проявляли, ну, просто чудеса самопожертвования. Вот давайте просто представим. Работать, условно говоря, на заводе или в поле по 10-12 часов, да, а потом остаться на, если поступал срочный заказ фронта, на сверхурочную работу, потом помочь фронту, сдав деньги на государственные займы, потом проводится сбор, например, теплых вещей для фронта, потом собираются подарки для воинов фронта. И в этих условиях нужно было и сохранить работоспособность, кормить свою семью, так сказать, и обеспечивать задания фронта. Это огромные сложности задания, и это было выполнено. Поэтому здесь нужно отдать просто низкий поклон как нашим воинам, которые, не щадя жизни, сражались на фронтах, так и труженикам тыла, потому что они сделали все, чтобы наша армия могла достойно громить противника. Здесь, мне кажется, очень много еще исторических уроков, которые надо учесть и иметь в виду тот подвиг, который совершили наши отцы и деды.
А скажите, Виктор Павлович, какая цифра пермяков, не вернувшихся?
Ну, цифра очень большая. Значит, всего, значит, Пермская область, из Пермской области было мобилизовано около 500 тысяч человек. Ну, там называется цифра 506 тысяч человек. Это при условии, что в 1941 году у нас в области проживало 2 миллиона 87 тысяч человек. Вот, то есть фактически каждый четвертый. Погибло и пропало без вести более 200 тысяч человек. Ну, фактически, те, кто пропали без вести, это фактически погибшие, потому что особенно в первые, там, 41-42 год, очень много наших воинов погибло, и мы даже, может быть, могилы не можем их установить. Потому что были страшные сражения первого периода войны, когда достоверно установить, скажем, место смерти, обстоятельства смерти не представляется возможным. Вот, и это очень большие потери. В то же самое время пермяки совершили и другой подвиг. Это приняли около 300 тысяч эвакуированных из Москвы, из Ленинграда, из Карелии, из других регионов страны. И помогли им выжить в этой очень непростой ситуации. Но, в общем-то, казалось, и сами-то на бойках сидят, и самим очень жить тяжело. И, тем не менее, смогли спасти десятки тысяч детей, которые были к нам эвакуированы из других регионов страны. Большое количество работников и их семей, которые были эвакуированы к нам в область вместе с многочисленными предприятиями. Это, в общем-то, еще один подвиг пермяков. Впрочем, я еще раз говорю, такие подвиги совершали и жители других областей и краев нашей большой страны. И вот очень часто стало расхожей фразой, что там предприятия к нам эвакуировали, привозили иногда там в чистое поле, Вот когда мы смотрим, как эти предприятия вступали в действие, ну, их старались, конечно, к действующим предприятиям присоединить с тем, чтобы там была производственная база, были рабочие и так далее. Но у нас были случаи, когда действительно в чисто поле привозили эти предприятия. И там,
ставили станки, да?
Да, и за пару месяцев делали котлованы, возводили стены и запускали станки, и начинали производить продукцию. Это просто невероятно.
О каких-то цифрах здесь можно говорить? То есть сколько предприятий, какие перешли на военные рельсы, а какие были открыты вот с нуля просто?
Ну, как я уже сказал, фактически все предприятия в той или иной степени работали на войну. Пожалуй, где-то там с 43-го года отдельное, с конца 43-го, с начала 44-го года отдельные предприятия стали переходить переводить либо на выпуск мирной продукции, либо производить оборудование для гражданских отраслей. Там, ну, например, нефтедобывающее оборудование. Да? Понятно, что без нефти войну вести тоже невозможно. Поэтому у нас все работали на оборону. А вот количество предприятий, которые к нам эвакуировали, это вот вопрос такой достаточно дискуссионный. Почему? Потому что вот еще с советских времен сохранилась цифра 124 крупных предприятия. Сейчас мы провели поисковую работу, уже обнаруживается цифра 170 предприятий эвакуированных. Но, правда, возникает вопрос, что считать крупным предприятием. Ведь очень часто бывало так, что оборудование одного крупного завода дробилось, скажем, что-то к нам в Пермь присылалось, что-то в Омск, что-то в Новосибирск. Иногда заводы составлялись, скажем так, строились на оборудовании нескольких заводов, ну и так далее, и так далее. То есть здесь требуется дополнительная поисковая работа, потому что на самом деле в условиях войны вести детальный учет было крайне сложно. И здесь у историков еще большая работа по определению объема того оборудования, тех заводов, которые к нам попали в область. Тут надо посчитать, как говорится, используя архивный материал.
Виктор Павлович, а какой из периодов, вот, собственно, всей нашей Великой Отечественной для Перми и Пермского края оказался, может быть, самым тяжелым? Вот именно с точки зрения производства, обеспечения?
Да. Я думаю, безусловно, это 41-42 год. Тогда, во-первых, прибыло огромное количество нового оборудования и заводов, и вместе с ним рабочих, которые нужно было разместить, накормить и сразу включить в производственный процесс. Одновременно прибыло большое количество эвакуированных, к приему которых фактически не были готовы. Ну, представьте, 300 тысяч эвакуированных. Они, конечно, не единовременно прибыли, но их ведь нужно было накормить, их нужно было обеспечить теплой одеждой, их нужно было где-то расселить. И вот этот начальный период войны был самый тяжелый. А потом, если посмотреть с экономической точки зрения, то мы видим, что производственные связи были сильно разрушены в первый период войны, потому что у нас шли поставки и из западных регионов. И нужно было сходу налаживать новые кооперационные связи между предприятиями, между различными отраслями промышленности, и это было в кратчайшие периоды времени сделано. Причем очень во многом промышленность нашей области перешла на собственные ресурсы. То есть научились делать многое здесь, была тесная кооперация со Свердловской областью, с другими регионами. Поэтому очень мобильно удалось нарастить военное производство и обеспечить армию всем необходимым.
Я понимаю, что Пермь, где победа ковалась в глубоком тылу. Тем не менее, Виктор Павлович, скажите, какие последствия для Пермской области тогда, для Молотовской, да, вот, имела война? Как происходило восстановление, возвращение к мирной жизни?
Вот, вы знаете, очень такой объемный вопрос, на самом деле. Конечно, Пермская область понесла очень большие потери с точки зрения именно людских потерь, потому что, ну, фактически в каждой семье были там погибшие, раненые, там пропавшие без вести, и это был, так сказать, огромный удар по населению. Не хватало товаров ширпотреба, то есть люди элементарно обносились, не хватало, ну, самого необходимого, потому что выпуск мирной продукции был фактически свернут или крайне ограниченно вел. Ну и можно говорить о других сложностях, которые происходили. Но я бы хотел отметить и другое, что война привела к тому, что дала определенный толчок, как говорится, развитию всей нашей области. Ну вот, давайте вспомним простую ситуацию. К нам был эвакуирован Мариинка, это Ленинградский театр оперы и балета. Они у нас в период войны были здесь в эвакуации и, значит, выступали с театрами на вот сцене нашего оперного театра, делали постановки. И это дало очень мощный толчок развитию культуры. Ведь наша знаменитая балетная школа, свои истоки идет именно от Мариинки. Если мы говорим о том, что Пермский край потом стал известен машиностроением, химической промышленностью, нефтяной промышленностью, опять же, толчок дала жизненная необходимость развивать военное производство в годы войны. Потому что к нам, например, были эвакуированы замечательные инженеры, значит, мастера с нефтепромыслов Азербайджана, которые очень многому научили наших нефтяников. И именно в Пермском крае впервые в России и, по-моему, в мире освоили технологии наклонного бурения нефтяных скважин, когда из одной точки по нескольким направлениям бурили и добывали нефть из смежных участков, куда подобраться было нельзя. Это сразу позволило нарастить объем нефти. Многие заводы, которые сейчас существуют, они фактически создали свою производственную базу именно в городе. Пороховую, там, мотовилиху, очевидно, производство и так далее. Фактически у нас здесь было очень много мастеров культуры, которые здесь, вот в знаменитой гостинице «Семиэтажка».
Жара Хачатурян, да-да-да.
Да-да, совершенно верно, совершенно верно. И, в общем-то, родиной многих талантливых произведений была именно Пермь. Поэтому вот здесь, конечно, очень такое сложное влияние на Пермский край. И вот многие отрасли промышленности у нас стали развиваться именно под влиянием военной необходимости. Но в дальнейшем это было закреплено уже в мирный период, и здесь и в области культуры, и в области технологий, и в области отдельных отраслей промышленности. Мне удалось полистать книгу где-то 57-го года, издание о городе Перми. Там очень красочно показано, как в послевоенные годы, это вот за 10-12 лет, у нас в области появилось и в городе появилось очень много нового, того, чего никогда не было. В общем-то, вполне понятно, что здесь и специалисты к нам приехали, и, сказать, оборудование относительно современное появилось, ну и так далее.
Виктор Павлович, а это скорее то же, что происходило и с другими регионами страны, которые участвовали вот, ну, в помощи из тыла? То есть это как, или у нас действительно уникальный опыт получился?
Нет, я думаю, что процессы были везде однотипные. Вот говорить, что мы вот абсолютно уникальные, и нигде такого больше не происходило, так говорить будет нельзя. Ну, мы все знаем, что вот в Удмуртии пушки производили. Вот там, скажем, есть Екатеринбург нынешний, прошлый Свердловск. Там ведь и тоже много чего производили. Там и Челябинский, Оренбург, и Омск, Новосибирск. Таких вот индустриально-промышленных центров, вот для этих центров, это было все характерно. Созданием крупнейших производств, значит, резкое увеличение объемов производства военной продукции и так далее. Если бы мы были уникальны, тогда бы армии не удалось обеспечить силами только одной области.
Я, кстати, пока не забыл, вот, когда мы сейчас говорили про талантливых людей и про произведения, которые были написаны внутри, а просто в качестве такого совета, фильм называется «Танец саблями», посмотреть непременно, это именно про то, как Арам Ильич Хачатурян, находясь в эвакуации в Перми, написал свое знаменитое произведение из балета «Гайне». Я не буду пересказывать, просто посмотрите, там есть такая сцена, где три человека, выдающихся: Давид Ойстрах, Арам Хачатурян и Дмитрий Шостакович, встретившись вместе где-то на улице, зима, и такой небольшой импровизированный концерт. Ну, это, конечно, без смысла.
В дополнение к этому можно сказать, вот у нас медицина получила тоже мощный толчок к развитию. Вот профессор медуниверситета Николай Алексеевич Невостроев приводит такие данные, что примерно половина всех раненых, это примерно 470 тысяч, половина всех раненых, которые прибыли в Уральский регион, так вот, 470 тысяч излечились именно в нашей области. И отсюда наши врачи получили колоссальный опыт, который потом пригодился в мирное время. Отсюда и, так сказать, авторитет пермских врачей и создание многих медицинских школ. Вот, и здесь наша область внесла очень достойный вклад. Ведь что такое раненые? Это нужно, нужны койки, нужно врачей, нужно лекарства, нужно обеспечить питанием, теплой одеждой, ну и так далее, и так далее. И фактически наши медики за годы войны вернули в строй несколько десятков дивизий. Это тоже наша помощь фронту. Поэтому здесь вклад очень существенный.
Виктор Павлович, и финальный вопрос, не можем не задать его, сегодня проводился парад. Вот ваше отношение, что это случилось здесь и сейчас, именно сегодня?
Я смотрел парад, он произвел очень благоприятное впечатление. Я думаю, что это дань уважения тем, кто выдержал в годы войны. И, с другой стороны, это демонстрация тех сил, которыми обладает наше государство. Мне этот парад крайне понравился. Очень впечатляюще.
Спасибо вам огромное.
И мне очень понравилось, что там были представители других государств, бывших советских республик. Это символично.
Ну да, тем более, что, конечно, это общая победа. Спасибо вам огромное, Виктор Павлович. Увлекательнейше было вас слушать.
Спасибо огромное.
Да, я так думаю, что найдем еще не один повод, чтобы пообщаться, и не только на эту тему, но действительно, если вы хотите почитать энциклопедию «Пермский край в Великой Отечественной войне», то да, в любом поисковике, и буквально вторая-третья ссылка. На самом деле, вот, ну, заслушалась, потому что, конечно, еще когда и спикер такой, который владеет такими гигабайтами, переводя на современный язык информации, тут сложно не заслушаться и не проникнуться. Ну, на самом деле, наверное, подытожим эти полчаса той фразы, которую, собственно, Виктор Павлович нам сказал, да, что без подвига в тылу нет подвига на фронте. И, пользуясь случаем, наверное, еще раз, в который раз выразим свою признательность всем, кто причастен в тылу или на фронте к этой нашей общей победе.
Огромное спасибо.
Да, Виктор Павлович Мохов, декан ГУМФАКа МГИУ, профессор, доктор исторических наук, главный редактор энциклопедии как раз-таки «Пермский край. Годы Великой Отечественной войны». Мы сейчас прервемся на короткие местные новости, а после них продолжим, собственно, тему с Великой Отечественной войной, с, вернее, как...
И в частности, тему парада,
да. 75-летию Победы. Поговорим о выставке библиотеки имени Горького и не об одной. Оставайтесь на эхе.